Глава 6. Город Москва.
После обеда поехали в горком. Там меня допрашивали уже не так предвзято, как вчера в Пушкино. Видимо, обмен информацией между районами налажен. Потом был лакокрасочный завод, хлебзавод, а потом мы попали на фабрику детских игрушек. Какие же очаровательные куклы там выпускали. Просто нет слов. И лица милые, живые, наверняка вручную раскрашенные. И платьица сложные, многослойные, даже белье на куклах есть. И тапочки, туфельки съемные. Стеклянные глазки у кукол моргают, и прически на каждой. Вроде всего лишь игрушка, но сразу оценил, сколько в одном изделии деталей, компонентов, и все из разных материалов. Это же какое многопрофильное производство должно быть? И сразу подумал про Аришку. Вот кто такую продукцию точно оценит. «Что-то наш лектор в куклы заигрался», — услышал я над ухом насмешливый девичий голос. «Подарить вам куколку?» Местный комсорг, сопровождавший меня по территории фабрики, такая дерзкая оказалась, все подкалывала меня и посмеивалась. Я не обижался. Незамужние девчонки так свой интерес демонстрируют к перспективным парням. Приятно, что она меня к таким относит, несмотря на то, что первым же взглядом я видел, приметила мое обручальное колечко. «Мне одной куклы мало», — ответил я. «Многодетный, что ли?» — удивилась она. «И когда успел?» «Это дело нехитрое», — подыграл я. «Аришке надо по-любому. И себе про запас. Вдруг дочь родится». Вручили мне торжественно две куклы. Упаковали в коробке, все чин-чином. Девки на упаковке поглядывали на меня, еле сдерживая смех. Даже неловко стало. «Что такого?» «Ну, выбрал парень две куклы». «А что вы, красотки, тут делаете? Автомат, что ли? Выбор у меня разве есть?» На обратном пути Яков Васильевич завел разговор задумчиво о том, сколько у нас под Москвой разных производств. В каждом городе, куда мы проезжали, были заводы и фабрики с неплохим ассортиментом товаров. Работают, стараются. «Куда все эти товары деваются?» — спрашивал он. «Непростой вопрос. Ругать мне власти плановую экономику, объясняя суть происходящего, не с руки. Шофер так, судя по всему, неплохой мужик, но никто не мешает ему параллельно стучать в КГБ. И такие непростые вопросы обычно люди, связанные с КГБ, вот так вот невинно и задают в надежде спровоцировать человека на откровенность. И нет, у меня не шпиономания, я просто знаю, куда попал. Диссидентов комитет предпочитает выявлять на ранних этапах, поэтому миллионы людей стучат ему старательно по всей стране. Был бы я реально 17-летним пацаном, не знал бы этого, но я человек общительный, и круг знакомых у меня обширный. И после краха СССР смысла им держать язык за зубами не было уже никакого. Как оказалось, сразу несколько моих коллег по заводам в СССР активно стучали на КГБ. Тогда меня никто не предостерег язык придерживать во время общения с ними, а вот когда СССР развалился, меня уже и просветили». «Это хорошо, что я был до мозга костей советский человек, поэтому ничего неудачно для себя им не ляпнул». Василий, задав вопрос, вопросительно поглядывал на меня в зеркальце, ожидая экспертного ответа. «Если честно, я лучше голос поберегу, потому как в двух словах это не объяснить», — напомнил то, что с шофером уже обсуждали, что опасаюсь я за свои связки. Тот кивнул. На всякий случай сразу решил спросить уже у него что-нибудь. Помимо моих презентов, у нас сзади ехала еще коробка с конфетами с кондитерской фабрики и еще несколько свертков, не знаю с чем. Не смотрел, что на лакокрасочном заводе дали? Надеюсь, не скипидар?
«Да нет, консервы разные», — ответил он безразлично.
«Консервы — это хорошо», — ответил я и уставился в окно. День был тяжелый, но голосовые связки выдержали и встречали меня везде доброжелательно. На кукольной фабрике особо позабавила, как комсорг язвой прикидывалась, но на деле меня откровенно клеила. На что она рассчитывала? Что я кольцо с пальца сниму и после своих лекций вместо возвращения в Москву поеду к ней знакомиться? Или просто технику свою совершенствует по подкату к парням? Не заметил, как задремал.
Берут.
Засыпая Фердаус, с радостью и облегчением думал, что Диана пришлась ко двору в доме его родителей.
«Шикарная!» — только увидев ее в аэропорту, заявил Амаль. «Поздравляю, брат!»
«Глаза у нее для женщины слишком умные», — усмехнулся отец с иронией, глядя на сына. «Скромная девушка», — одобрительно заметила мать, — «но сразу видно с характером». Мать у него и у самого была с характером, так что, видимо, знала, что говорила. Хотя пока что он этого характера и не заметил особо. Все у них было так тихо и спокойно. И матери очень понравилось, когда Фердаус рассказал ей, что ее французские духи Дине понравились. И то, что она согласилась, что ее будут Диной звать, а не Дианой. Хотя Дианы тоже встречались в Ливане, но имя это все же французское. Имя Дина как-то, с ее точки зрения, этой светской девушке больше подходило. Осталось только сказать Диане, что в этот приезд свадьбы не будет. А ей почему-то так важно, чтобы они поженились по всем правилам. И по советским, и по ливанским.
«Приехали! Просыпаемся!» — раздалось у меня над ухом.
«Во, меня разморило!» — заторможенно огляделся я.
«Спасибо, Васильич!»
«Подарки забирай!» — напомнил он мне, кивнув на заднее сиденье. «Опять все? Все! Ну, конфеты хоть давай поделим!» — обескураженно предложил я.
«Иди уже давай! Я ж тебе сказал, в конце возьму!» — отказался сковородка, накладывая мне на коробку с конфетами, которую я так и держал в руках, свертки, коробки, а сверху водрузил сундук-шкатулку.
«Вперед!» — хохотнул он. «Не споткнись!»
«Дверь хоть в подъезд открой!» — попросил я и потащил свою добычу домой.
Дверь в подъезд он мне открыл. Мы попрощались, а на третий этаж мне пришлось тащиться пешком, потому что лифт я вызвать не смог, руки заняты. В следующий раз надо пора восик с собой взять, чтобы вот так не тащить в руках. В прошлый раз все было пристойно, свертки поменьше были, не такие габаритные, почти одинаковые по размеру. Развернувшись спиной, постучал пяткой в дверь, и вскоре меня впустила домой, шарашенная моим видом жена.
«Ого!» — только и смогла вымолвить она.
«Шкатулку снимай, то еще свалится, расколется, жалко будет». Остальное отволок на кухне, пошел раздеваться. Галия с любопытством начала распаковывать мои трофеи. Снова конфеты, консервы из Венгрии и Болгарии. «Надо начальнику отложить», — сказал я. «Буду выходной, отвезу ему». Галия помогла мне собрать одну коробку для Константина Сергеевича, и мы припрятали ее в высокий узкий шкаф, который мы называли между собой колонкой. «Где наша влюбленная парочка?» — поинтересовался я у жены.
«Леша Свету в театр повел», — ответила она, накладывая мне сырников, и загадочно улыбнулась.
«Ну хорошо, а то я пацану соседскому обещал зайти к ним с дедом познакомиться».
«Конечно, сходи, конфет возьми».
Галия тут же начала сворачивать кулек из газеты.
«А мы сегодня на мебельной фабрике были».
«О, прекрасно. Выбрали?»
«Выбрали и даже купили. Завтра уже привезут», — радостно сообщила жена. «Только сборщики в субботу будут. Анна Аркадьевна с ними сама договаривалась, в цех с нами ходила».
«В субботу так в субботу. Я хоть дома буду и проконтролирую». «Денег, главное, хватило?» — спросил я.
«Хватило. Я и диван там присмотрела. Надо будет купить, как деньги появятся».
«Конечно, дорогая, все купим, но сначала холодильник, весна скоро». Галия отсыпала мне кулек конфет, и я пошел в 45-ю квартиру в соседний подъезд. Звонка не было, постучал. Ничего. Еще постучал. Вместо нужной мне двери открылась соседняя.
«Что, не открывают?» — зыркнула на меня вчерашняя знакомая Шура. «Сильнее стучи, глухой он».
«Кто, Родька?»
«Какой Родька? Дед глухой. Родька твой, небось, на улице шляется».
«Ничего я не глухой», — открылась, наконец, нужная мне дверь. «Ну чё ты напрасленно наговариваешь человеку?»
Он посмотрел мне прямо в глаза.
«В сортир уже нельзя зайти».
«Здравствуйте», — улыбнулся я как можно шире, — «а я к вам». Протянул ему кулек с конфетами, и пока он соображал, что со мной делать, проскользнул в квартиру. Растерянный дед передал зачем-то кулек Шуре и рукой показал мне проходить на кухню. Снял сапоги и прошел в практически пустую кухню. Стол, плита, один табурет и еще один стол-тумба. Все видавшие виды, штор на окнах нет. Дед и Шура прошли за мной в кухню и вопросительно уставились на меня. «Меня Павел зовут, я в соседнем подъезде живу». Улыбаясь, чтобы разрядить обстановку, представился я. «С парнишкой вашим подружился, он хороший». Шура выразительно хмыкнула при этих словах, села на единственный табурет и на автомате развернула мой кулек, который так и держала в руках. Дед же шикнул на нее тихонько. «Все в его возрасте шалят, это нормально», — сказал я, глядя на Шуру, которая взяла из кулька одну конфету и протянула кулек деду. «Ну, повезло. Орала она в прошлый раз громко, конечно, но, похоже, чужого ей не надо. А то уж думал, что снова придется за конфетами идти, чтобы пацана угостить». Деду было не до конфет, он сильно волновался. У Родьки ум пытливый и энергии много, его просто в мирное русло направить надо. Я, собственно, что пришел? Он мне какие-то ужасы нарассказывал, что у него мамы нет, бабушка умерла, папу за рубеж служить услали. Я вопросительно смотрел на деда, тот молчал, глядя в окно. «Так это правда?»
«То матери нет, и бабушка умерла, правда?» — ответила за деда Шура.
«А отец?»
«И отец за рубежом служит», — кивнула она.
«Сочувствую», — тихо проговорил я, глядя на деда. «Как вас зовут?»
«Андрей Егорович», — буркнул он.
«Андрей Егорович, если какая помощь нужна, с Родькой позаниматься там, не знаю, любая помощь. Мы с женой в соседнем подъезде, квартира 81, и всегда готовы помочь».
Дед посмотрел на меня удивленно. Думал, похоже, что жаловаться на внука буду. Я ему про авиамодели рассказывал, он заинтересовался очень. «Через полторы недели я посвободнее буду, приглашу его к себе. Вы не против?» «И сами заходите, я вас с женой познакомлю». Дед что-то невнятное буркнул в ответ, но принципиальных возражений от него я не услышал. Уже хорошо. «Не ругайте его, пожалуйста, так сильно, как вчера». Собираясь уходить, обратился я к Шуре. «Он же еще ребенок. И потом ему и так от жизни досталось. Зачем добивать?» Она мотнула вызывающе головой, но промолчала. «Чудные они оба какие-то». Попрощался и вышел на улицу. «Родька!» — крикнул на весь двор. «У!» — послышалось из-за трансформаторной будки, и показался знакомый силуэт. «Ты что там делал?» — почуяв неладное, наехал я на него. «Родька, не смей к трансформатору лезть. Знаешь, сколько хороших, но слишком любопытных пацанов в трансформаторных будках заживо сгорело?»
«Как это?»
«Так это. Люди горят, когда ток по ним как следует вжарит. Это тебе не шутка. Жди меня здесь. Сейчас за собакой схожу, пойдем гулять и расскажу».
Квартира деда Родьки.
Этот странный парень ушел. Улыбка его нисколько не обманула старого вояку, хоть и молод, но глаза внимательные, цепкие, все смотрел, все приметил.
«Ну, что скажешь, мать?» —
встревоженно спросил Андрей Егорович соседку.
«Конфеты вкусные», — усмехнулась она. «Попробуй».
«Ай, отстань! Как тебе парень этот?»
«Не будет он никуда кляузничать».
«Откуда знаешь?»
«Ну, ты же сам слышал, как он про Родьку сказал, что ему так от жизни досталось».
«Не боись, старый, ложная тревога».
«В том-то и дело, что старый», — грустно проговорил дед. «Стал. Совсем. И делать что, ума не приложу. Не прощу себе, если Родька в интернате окажется».
«К отцу его отправляй».
«Куда? В Йемен?»
— с отчаянием в голосе спросил он.
«Не похоже на название немецкого города. Ты ж говорил, он в Германии», — удивленно посмотрела на него соседка.
«Вот трепло я старое!» — воскликнул испуганный дед. «Молчи, Шура! В Германии он!»
Шел домой с двоякими чувствами после посещения квартиры деда. С одной стороны, кооперативная квартира, с другой — слишком бедно в ней. Или им так же, как и мне, досталась квартира из 10-процентного горкомовского фонда? И надо выяснить, почему Родька не охвачен дополнительными занятиями и кружками в школе. Вывел пса на улицу. Родька терпеливо ждал меня. «Ах да, трансформаторная будка. Знаешь, что я тебе скажу?» — начал я. «Электродуга — зрелище, конечно, яркое, но смертельное». В 90-х сын одного нашего сотрудника сильно обгорел в результате этого занятия. Ему было уже 19, подозреваю, что он не ради развлечения в трансформаторную будку полез. Небось, цвет мет искал, но неважно. Важно, что он получил ожоги более 60% тела. И почему-то наши коллеги шептались, что парень не жилец. Однако два раза в неделю весь наш коллектив добросовестно собирал деньги на очередную порцию крови для переливания. В 90-х за все надо было платить. Парень тот выжил, но остался глубоким инвалидом. Через что пришлось пройти ему и его семье, я в подробностях и красках рассказывал Родьке всю нашу прогулку. Возможно, я напугал его слишком сильно, и пацан никогда не станет электриком и будет бояться менять перегоревшие лампочки, став взрослым. Но сейчас задача — сохранить ему жизнь и здоровье.
«Ну, хватит о грустном», — удовлетворенно отметив произведенный моим рассказом эффект, предложил я. «Расскажи лучше, как дела в школе. Ты когда перевелся? С начала года?»
«Нет, мы в конце ноября только переехали. Я хотел в старой школе остаться, но дед не разрешил ездить далеко», — пожаловался Родька.
«Успел с кем-нибудь подружиться в школе?»
«Нет еще».
«Надо в кружки какие-нибудь записаться, там быстрее друзей найдешь, или в секции спортивные. Куда ваши ребята ходят? Поспрашивай их».
«Угу»,
— безинициативно промычал Родька. «Что-то мне это не нравится. У пацана явные проблемы с коммуникабельностью. За два месяца ни с кем не задружился? Это умудриться надо». Пораспрашивал его об одноклассниках. Никто, со слов Родьки, его не обижал, но, похоже, в коллектив дети его не приняли. «Куда классно руководитель смотрит? Почему в кружки и секции не пристроили? Надо будет деда на школу натравить, а то это никуда не годится. Расставаясь, договорились с Родькой встретиться завтра в 8:30. Пойдем опять с собакой гулять.
Только деда обязательно предупреди, что с Павлом из 81-й квартиры идешь, чтобы он знал, где ты.
Ему неинтересно.
Здрасте, приехали. Это тебе так кажется. Он тебя в окно видит, поэтому не спрашивает. А вообще домочадцы обязательно должны присматривать друг за другом. Это безопасность. Уходит кто-нибудь из дома, говорит, куда пошел и когда вернется. И если не вернулся, родные беспокоиться начинают искать. Как бабуля одна рассказывала, пошла она в сарай курей кормить. А там поскользнулась, упала и встать не могла. Старенькая совсем была. А сын дома телевизор смотрел. Кричи, не кричи, все равно не услышит. Такой сын оказался, что только к ужину заметил, что матери дома нет, и искать ее пошел. Ох, она тогда на него обиделась. Ведь сказала же, уходя из дома, я в сарай. Понять ее можно, несколько часов пролежала. А сыну и в голову не пришло задуматься, что эта старая слабая женщина может столько времени в сарае делать. Так что, Родька, дед за тобой как может присматривает. И ты за дедом присматривай, он уже старенький, мало ли что. «Хорошо?»
Родька согласно кивнул, сильно озадаченный. «Ну, пусть подумает. Ему полезно». Подвел его к самому подъезду и показал кивком головы на деда, выглядывающего в темноту улицы. Его четкий силуэт загородил незашторенное окно на кухне. «Понял?» — спросил я малого.
«Понял?» — смущенно улыбнулся он.